Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Праздник Песах, праздник свободы позади. И, конечно, я надеюсь, что мы зарядились с вами свободой. Но что такое свобода? Эту тему я хотел бы обсудить с нашим гостем, который приехал к нам из Иерусалима. И, открою вам секрет, он живет в 2 минутах от Стены Плача. С нами сегодня в гостях раввин Ефим Свирский. Приветствую вас, Ефим.
Здравствуйте.
Для меня ваше присутствие всегда источник вдохновения.
Спасибо.
Помню, как-то, наверное, было лет 10 назад, может быть, с Гаком, когда я приехал с группой молодых людей из Бруклина, из Нью-Йорка, скажем так. И мы жили тоже в старом городе Иерусалима. И я помню, как вы приходили, давали ваши уроки, и это было потрясающе. Поэтому я надеюсь, что спасибо. Мы с вами поговорим сегодня о свободе.
Да, да, да.
Итак, что же такое свобода?
Вы знаете, вот это на самом деле очень важно, потому что люди не понимают значение этого слова. То есть мы считаем, что мы понимаем значение слова, но я вот говорю, если вы хотите на 3 часа с вашими собеседниками в шаббат задать этот вопрос и выяснить, что каждый понимает под этим словом, вы увидите, что будут очень жаркие дискуссии. Ну, нам говорили, что свобода – это осознанная необходимость, ну, понятно, стереотип такой. Но представляете себе, кто-то сражается за свою жизнь, и вот вы даете интервью, вот за что вы боретесь? За свободу. А что такое свобода? Осознанная необходимость. Подождите, вы сражаетесь за осознанную необходимость? Сразу так. Теперь уличное определение свободы, то есть свобода, я делаю все, что я хочу, имеет на самом деле интересное, как бы такое уже зацепку, если хотите, к свободе. Если я делаю то, что я хочу, значит, я что-то хочу. То есть свобода каким-то образом связана с желанием. И вот это очень важно, потому что на самом деле есть 2 термина. А на иврите это хофиш, это слово означает свобода, и херут, это тоже свобода. И совершенно разные 2 вещи. Дело в том, что есть такое понятие либерализации. Либерализация – это когда я освобождаюсь от чего-то.
От ограничений, в частности.
От ограничений.
Это хофиш.
Это хофиш. И это когда раб выходил на волю, он шел хавши, он был свободен.
Как в Торе, собственно говоря.
Да,
так и в Торе. Выходит свободно.
Совершенно верно, совершенно верно.
То есть у него нет хозяина.
Да, у него нет хозяина, и он может делать все, что хочет. Вот. И если бы, на самом деле, вот это определение свободы было то, о чем мы говорим, то Всевышний бы нас, как еврейский народ, довел до границы Египта и сказал: ребята, идите. Мы сказали: куда? Он говорит: куда хочется, свободно. Я обещал, что я вас выведу из Египта. Вывел, правильно? Да, все, теперь...
Выбирайте, Америка, Германия, Канада.
Конечно.
Валите, куда хотите.
Валите, куда хотите. Вот, и вдруг люди понимают, что если ты знаешь, если у тебя есть огромное количество выборов, но ты не знаешь, какой из них правильный и куда тебе идти, то оказывается, что чем больше выборов, тем больше их запутывается, на самом деле, в этих выборах. И вот это вот первый этап либерализации, когда ты освободился от чего-то, это еще не значит, что ты свободен. Потому что на самом деле херут, свобода, связаны с еще одним важным понятием, это понятие цели. И вот тут наши мудрецы говорят очень важную вещь. Они говорят: понимаете, для того, чтобы человек был свободный, он должен понимать, какая у него цель жизни. Потому что если ты не знаешь, какая у тебя цель жизни, ты вообще не знаешь, ты идешь в правильное направление или неправильное направление. Дорог-то очень много, в принципе. Но если ты не знаешь, какая из них правильная, какая неправильная, то ты как раз и не свободен.
Кстати, в бизнесе говорят, что необходимо человеку расставлять приоритеты во всех своих проектах, которые соответствуют большей или меньшей степени его цели. Если нет цели, то ее невозможно достичь.
Совершенно верно. Совершенно верно. И тогда мы задаем вопрос всем нашим слушателям, можно задать вопрос потом вашим друзьям: а какая цель жизни человека? И подумав немножко, мы видим, что светский человек и религиозный ответят по-разному, но это одно и то же, оказывается. Знаете, теперь, если мы спросим светского человека: а какая твоя цель жизни? Немножко подумав, он скажет: я хочу быть счастливым. То есть цель жизни – быть счастливым, быть счастливым. Это называется «не поспоришь». Вот. И если вы спросите у такого сурового религиозного человека, знаете, так, вот, а какая цель жизни человека, он говорит, слушать волю Творца. Нормально, да?
Значит, исполнять, слушать в смысле...
Да, исполнять.
В смысле подчиняться. Подчиняться. Слушать есть да, момент да, нет, исполнять.
Виду, исполнять волю Творца. Совершенно верно. Окей, нормально для такого. Хорошо, а в чем воля Творца? Ответ, чтобы ты был счастливым.
Я, кстати, хочу сделать одно замечание для наших телезрителей. Когда вы говорите спросить светского человека, вы знаете об этом не понаслышке.
Да, конечно.
Откуда?
Ну, я вырос, естественно, в Советском Союзе. Вы можете представить. Да,
то есть, там, то есть вы об этом...
Да, так да. сказать, да. Вот, вот когда да. нам сказали, что наука доказала, что Бога нет, что Гагарин слетал и никого не увидел. Знаете, как это же все. Вот, вот. То есть знания пришли уже после того, как вышли мы из того Египта.
Из того Египта.
Да, совершенно верно, из того Египта. Так вот. То есть, на самом деле, мы видим, что Творец, который является нашим отцом, а что хочет родитель, хороший родитель для своих детей? Чтобы они были счастливы. И Всевышний тоже хочет, чтобы мы были счастливы. То есть, это совершенно нормально. И вот тут вопрос, следующий вопрос, а как достичь этого счастья? То есть, если ты не знаешь, что сделать тебя счастливым, как достичь этого состояния, то ты не свободен. Потому что свобода – это как раз именно не просто знать, какая у тебя цель, а как еще и двигаться к этой цели. Okay. И вот тут как раз общество начинает нас обманывать. Потому что, понимаете, бизнесы говорят, купи мой продукт и будь счастлив. Каждый тебе пытается
навязать
да-да-да-да.
Свою форму счастья.
Свою форму счастья, да, совершенно верно. Вот. И американское общество, оно говорит следующую вещь. Понимаешь, если ты богат, и если ты известен, и если у тебя есть еще, значит, красавица-жена, понимаешь, и собачка, да, то это вот эта вот формула как бы счастья.
И потому столько людей, которые это получают, а счастья нет, попадают в депрессию.
Совершенно верно. Понимаете, ведь раньше для того, чтобы вот всего этого достичь, нужно всю жизнь вкалывать, и еще мало кто, так сказать, достигает. А сегодня технологический прогресс делает так, что можно сразу как бы и заработать, и вот и все получить, и огромное количество людей говорит, все есть, но счастья нет, это единственное что. Вот. И вот тут интересно, что говорят наши мудрецы, и опять это вот такая вещь, которая будет соответствовать даже взгляду светского человека, тут нет проблем. Есть пять видов наслаждения. Есть наслаждение от материальных вещей, пожалуйста, все что угодно, от еды до, понимаете, да, катания на лыжах, все что хотите. Значит, это один вид наслаждения. Есть другой вид наслаждения, который связан с любовью. Это любовь к жене, мужу, к детям, к родителям, так сказать, да, это теперь. Мы понимаем, что это разные вещи, нельзя заменить одно на другое, так сказать, да, то есть наслаждение от любви нельзя заменить на наслаждение любви к морковке, ну, например, да.
И куску мяса.
Да, куску мяса, да, совершенно верно, разные вещи, это все, вот. А третий вид по уровню вот этого наслаждения, это когда человек делает осмысленные вещи, это смысл. И чем жизнь человека более осмысленна, тем на самом деле он получает больше наслаждения от жизни. Четвертый уровень, еще более высокий, да, это творчество. То есть разница между осмысленностью, например, это человек, который продает лекарства, ну, нормально, делает хорошие вещи, и человек, который их сам получает, синтезирует. Вот это вот разница в уровнях. Значит, когда человек вкладывает себя, это творчество, это что-то твое, и ты делаешь еще что-то осмысленное, это очень важно.
То есть ты уподобляешься Творцу, когда ты творишь что-то новое.
Конечно, 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 конечно. И пятый уровень наслаждения, это контакт уже с источником всем наслаждения, это духовное наслаждение, да, это Всевышний, это самый непонятный как бы для многих людей уровень наслаждения, но для атеиста он скажет, ну почему нет, духовность это музыка. Духовность – это красота, пожалуйста, то есть как бы искусство, ну, понятно, да, так сказать, тоже есть какой-то уровень, все понимают, что есть некий уровень какого-то наслаждения, так сказать, некой абстракции, скажем так, да.
Я бы даже упомянул, простите, что на самом деле замечательную идею, лекцию о Five levels of pleasure.
Да, совершенно.
Когда-то удостоился слушать у рабби Ноаха Вайнберга.
Конечно.
В Ешиве Эшетора, которая находится в двух минутах от вас, в старом городе.
Прямо напротив.
То есть, на самом деле, это, так сказать, не выдумка, то, что вы сейчас говорите, не выдумка, так сказать, секулярная.
Нет, ни в коем случае.
Это как раз работа американского раввина, кто приехал в Израиль, создал Ешиву Эшетора.
Совершенно верно.
Который, по-моему, вы преподаете сегодня.
Сказал, да, я просто сказал другую вещь. Я сказал, что даже светский человек со всеми этими вещами согласится. Здесь нету как бы какой-то религии, знаете, которая вот только вот для...
Только для религиозных.
Да, только для религиозных. Теперь, вопрос вот какой. Вопрос, в чем отличается как бы вот, взгляд светского человека и духовного? Что является базой? А что является надстройкой? И вот тут вот как раз светский человек говорит, ну понятно, база это материальная база. Вот, а дальше уже все является как бы надстройкой над этой материальной базой. Духовный человек просто переворачивает эту пирамиду и говорит, что база – это духовность.
Нас в институте учили когда-то, главный вопрос философии, угу. Что первично – материя или сознание?
Да,
то есть в каком-то смысле ведь светский человек тоже может быть духовным, вы сказали, светский или духовный.
Угу.
Вы, наверное, имели в виду материалист?
Да, совершенно верно.
Или идеалист, да, так скажем так.
Смотрите, да. Дело в том, что как бы, я специально говорю немножко другими терминами, угу. Чтобы...
Не ограничивать.
Да, не ограничивать, совершенно верно. Вот. Угу. И вот именно когда мы говорим о духовности, мы говорим о том, насколько вот это духовное начало, бесконечное, вечное Творца, вот, которое есть, которое нас любит, проникает в нашу жизнь. И вот чем оно больше влияет, проникает в нашу жизнь и направляет нас, тем мы говорим, что человек более духовный, да, так сказать, это вот ценности. И вот тут есть, получается, очень интересные вещи. Почему? Потому что, допустим, возьмите творчество. И я задаю людям простой вопрос. Какой процент в обществе может заниматься творчеством постоянно? Это очень маленький процент. У нас есть с вами ученые, у нас есть, скажем, артисты, у нас есть художники и так далее. Но, в принципе, это достаточно маленькая прослойка людей, которые могут постоянно заниматься творчеством. Теперь, из этих людей, какой процент людей счастливы? Оказывается, еще более маленький процент, и на самом деле вот эти самые как раз творческие люди, они в группе риска, там, сказать, покончить жизнь самоубийством. Депрессия и покончить жизнь самоубийством. Секундочку, мы сейчас сказали, что один из самых высоких уровней, который наслаждение, которое у человека может быть, это осмысленное творчество. И вдруг мы видим, что маленький процент, и среди них такое количество людей, как бы в депрессии и так далее. Что происходит? Да, значит, вот. Теперь, говорит нам духовная модель потрясающую вещь. Он говорит, каждый человек может заниматься творчеством постоянно и получать от этого огромное удовольствие. И тогда вопрос, а что может творить человек? И ответ самого себя. Дело в том, что когда ты понимаешь, что твоя сущность – душа, и когда ты понимаешь, что на самом деле вот этот самый процесс – когда твои качества характера, твое поведение начинает соответствовать все больше и больше вот этому высокому уровню достоинства, которое есть у каждого человека, которое важно ощутить, прочувствовать, жить этим, и ты меняешь самого себя, и ты знаешь, что это изменение, оно будет навечно. Почему навечно? Потому что душа вечна. И чем человек становится более духовным, чем он более высоким, да, тем это будет дальше и дальше, он будет дальше расти. Потому что вот со, с той самой смертью, о которой речь, в духовной модели ничего не кончается, только начинается. И вдруг появляется огромный смысл в этой работе, духовной работе. То есть менять самого себя, стать лучше, да, так сказать, поменять черты характера. Над этим можно работать все время, постоянно любому человеку.
То есть в этом смысле мы начинаем, благодаря вам, огромное вам спасибо за такую потрясающую мысль, слова Всевышнего «Наасе Адам», «сотворим человека», угу. В соответствии с некими комментариями обращены к каждому человеку на земле, человека еще не было.
Да.
Давай ты и я тебе буду помогать, то есть я тебе даю там, твой какие-то черты характера изначальные и так далее, да, но главная цель, ради которой ты пришел в этот мир, это не только творить искусство, науку, культуру и так далее, самого себя.
100%. И главное, что все, о чем вы говорите, это инструменты для того, чтобы творить самого себя.
То есть творение окружающего мира на самом деле требует совершенства самого человека.
Совершенно верно. Понимаете, когда человек, когда артист, например, художник и так далее, если они занимаются искусством из своего эгоизма, мы же ограничены. И тогда депрессия, и тогда страхи, и тогда получится, не получится.
Доказать себя.
Все время, да-да-да, совершенно верно. А если нет? Теперь человек, который духовный, и это идет от духовности, это идет из бесконечного источника. И тогда, во-первых, ты не боишься, не волнуешься. Во-вторых, ты открываешься, и просто вот Всевышний, а что ты хочешь? Причем это в любой профессии. Это может быть бизнес, понимаете, да, так сказать, это может быть банкир. Вот, причем у меня есть мои знакомые, очень крутые, как говорят, банкиры, и они очень духовные. Они мне говорили, что эти вот просто решения приходят от Всевышнего, понимаешь, да, вдруг подходы, решения. Что...
Вы знаете, моя бабушка была музыкантом, и она училась у знаменитого пианиста Генри Густавович Нейгауз, был такой, так сказать, основоположник пианизма в Советском Союзе. И он говорил ей, она это передавала мне, он учил своих учеников. Он говорит, для того, чтобы вы выступали, не боялись и максимум, так сказать, возможностей своих показывали, вы должны не любить себя в музыке, а музыку в себе.
Да, совершенно вот это, вот, правильно. Очень, очень хорошо, что эта музыка, она приходит от Всевышнего, и ты просто передаешь вот эту гармонию.
То есть не ради себя, не ради доказать себя, потому и тогда страхи уходят. То есть человек не делает для того, чтобы там что-то заслужить, получить какой-то результат. Да, и потому страх отходит в каком-то смысле, человек, так сказать, раскрывается в своей любви к музыке.
Совершенно верно. И вы видите, выстраивается сразу же вот вся эта цепочка. То есть, во-первых, человек чувствует духовное удовольствие от контакта со Всевышним. Да? Во-вторых, у человека есть творчество и осмысленное творчество. Теперь человек чувствует любовь Творца и любовь к самому себе, потому что он душа божественная. И это очень важно. Почему? Потому что, вы понимаете, человеку, любому человеку, любовь нужна всегда. 24 часа, 7 дней в неделю. И у нас есть специально каналы внутри нас, сосуды, для такой любви. Теперь, может быть, только два вида такой любви. Это любовь Творца, потому что он есть всегда, можно ее всегда чувствовать. И любовь к самому себе.
Это как ты любишь себя.
Да.
Возьми ближнего, как самого себя.
Как самого себя.
Нужно любить себя.
Совершенно верно. И если человека, нет у человека вот этих двух видов любви, он чувствует себя пустым. И тогда он пытается получить извне от других людей то, что люди ему просто дать не могут. И люди начинают злиться, ты меня любишь не так, от этого конфликта.
Не оказываешь внимания.
Да. А внимание-то, оказывается, нужно 24 часа в сутки.
Это тяжелая работа.
Да. Вот, никто такое внимание не может дать, понимаешь? Да? Вот. И все равно это не удовлетворяет, даже если бы он и сидел на нее, смотрел вот так 24 часа в сутки, и это бы не осточертело через там, очень короткое время. Все равно это не так, как нужно, как можно дать Творец и как может дать человек.
Вот а тут... может быть вообще связано одно с другим, кстати. Человек, который не ощущает, что он любим,
да,
то ему очень трудно любить себя.
Наоборот.
Или
он,
наоборот.
Если человек, который не любит себя, он не может поверить, что его кто-то любит еще.
Прекрасно. То есть это catch-22. То есть это одно связано с другим.
Да,
то есть получается, что искусство полюбить себя.
Это очень важное искусство. Так мы же говорим, это есть творчество. Понимаешь, это как самое высокое творчество, которое может быть. И это не за счет кого-то, в том-то все и дело. Это настоящая любовь, это противоположный эгоизм.
Вот вы знаете, ведь просто хочу вернуть на мгновение к нашей теме. Да? Мы спросили, что такое свобода. Вот когда вы сказали «любовь», мы вернулись всем любви, мне казалось, что... А почему Всевышний, например, который хочет сотворить человека счастливым, не просто взял и сотворил его счастливым, чтобы у него чувство счастья, так сказать, химикаты какие-то, или, так сказать, chemicals в голове, так работали, чтобы вот он жил с чувством счастья. Ведь, в конце концов, у этого чувства есть какие-то гормоны, так сказать, которые вызывают. Супер. Почему не сделать его вот просто раз изначально счастливым? Мне кажется, что исходит это из того, что если бы мы сказали, вот, ты обязан любить. Вот я думаю, что человек не может любить, если он обязан. Мне кажется.
На самом деле есть приказ. Ну,
есть мецва, приказ, мецва, в этом парадокс.
Да,
о,
да,
в этом
да.
Парадокс. Мне кажется, что проявление любви, то есть, скажем, тот факт, что я могу выбрать свой жизненный путь, тот факт, что я могу выбрать любить Творца или нет, выбрать любить себя или нет, он и позволяет мне осознать, что я должен научиться любить себя или божественную душу в себе. И когда я этот выбор делаю, В результате свободного выбора приходит любовь.
Совершенно верно. Есть абсолютно связь. И главное, вот все время вы говорите, выбор, выбор, это самое главное. Потому что если бы Творец создал человека уже счастливым, то это был бы робот.
Да.
Понимаете, да, такие люди есть, они больные на голову, так сказать, они все время улыбаются.
Кстати, да.
Им все время хорошо, понимаешь, да?
Но мы их жалеем, мы их почему-то жалеем.
Да, мы им совершенно, мы им не завидуем.
Они неадекватны реальности.
Абсолютно, абсолютно. И именно потому, что мы сделали по образу и подобию Творца, у которого есть свобода выбора, он нам дает, и это то, что делает самые лучшие отношения, самое вообще лучшее, что есть. И тогда другое отношение уже к материи, к материальности. Дело в том, что Тора говорит, пожалуйста, наслаждайтесь материальностью. И даже сказано, что когда мы придем в другой мир, Творец нас спросит, вы вообще получили удовольствие
от моего мира?
От моего мира, да.
А если нет, если я не ошибаюсь? Да, вам придется страдать опять и спускаться в этот мир.
Чтобы научиться наслаждаться.
Иначе вы не можете наслаждаться вечно.
Совершенно верно. Вот. Но дело в том, что нет такого акцента, если хотите, на материальность. Дело в том, что материальность проедается. Любое наслаждение материальное через какое-то время оно проедается. И поскольку мы говорим со взрослыми людьми, одна из больших проблем, например, американского общества – это сексуальная скука. Почему? Потому что если вы смотрите на человека именно просто как на материю, то любое материальное, да, приедается. И тогда люди начинают думать, а как мне разнообразить, потому что свое меню, понимаешь, да, так сказать, вот, вот. Ну и из этого получается как бы очень много плохого, вот, соответственно. Но если вы смотрите человека как на божественную душу, и у вас вот это физическое связано и с любовью, и с духовностью, то тогда не наступает абсолютно никогда вот этого перенасыщения, если хотите. Потому что каждый опыт, если он действительно, он как абсолютно новый опыт с другим человеком.
То есть вы, по сути, говорите, что взгляд на сексуальность,
да,
не может быть ограничен близостью тел.
Совершенно верно. И это то, что мы, к сожалению, пока не научили, ну, не себя и мир. Потому что вы видите, как мир просто буквально не знает, что с этим делать. А на самом деле мы дали эту мудрость миру очень-очень много веков назад, что как бы вот умение связать, и тогда получаются вот эти самые замечательные интимные отношения, именно интимные отношения, а люди их очень боятся, потому что для этого надо открыться, для этого надо действительно верить, что другой человек – это душа, совершенно верно, и созданная она Творцом прекрасна. И поэтому вот те, скажем, слабости, которые есть у человека, да, то есть это просто грязь на одежде. Потому что сказано, что наши мысли, наши эмоции, наши дела, да, так сказать, да, это то, во что душа одевается. Вот, а сама душа создана чистой, что и мы говорим каждое утро.
Просыпаемся и утверждаем.
Да, утверждаем именно это. И вот просто обратить на это внимание, да, что... Вот.
А вы знаете, я, кстати, хочу сказать, что я читал, почему и как Авраам исправил грех первого человека. Угу. Потому что первый человек, Адам, сказал своей жене, ты басар мепсари, ты плоть плоти моей. Угу. То есть он видел в Еве, в Хаве, плоть. Угу. Авраам же назвал Сару навши, душа моя. Угу. Тихаина навши. То есть вот как раз этот переход, так сказать, от любви исключительно плотской, да, угу, до понимания того, что мы должны быть, американцы это говорят, not roommates, but soulmates, как сказать по-русски.
Совершенно верно.
Как сказать, да, по-русски?
Две половинки.
Не сожителями, так сказать, не сожителями в одной квартире, да, да, не, да, жителями одной квартиры, да, а, да, да, как сказать, soulmates, да, а две половины одной и той же души.
Совершенно верно. Совершенно верно. И, кстати, если уж говорить об этом, поэтому Всевышний сказал Адаму, ты слишком молод, не ешь пока с дерева познания добра и зла, потому что ты не сумеешь перевернуть вот эгоистическое желание, да, вот в духовное. И когда он съел, да, так сказать, вот как раз было сказано, что один из комментариев в том, что у него были как раз именно интимные отношения с женой, и они были построены на эгоизме, а не на, как бы, и вот это вот, а не на духовности, и вот это то, что называется, змей вошел в них, что называется, в этот момент.
Глубокая мысль. Ты, значит, говоря, желание взять превалировало желанием дать.
Совершенно верно.
Да. Скажите, у нас остается буквально несколько минут. Мы говорили о том, что такое свобода, как вы формулируете это, и в связи с этим, как же реализовать свободу и приблизиться к тому самому счастью, ради которого мы пришли в этот мир.
Дело в том, что Всевышний говорит Аврааму и нам каждому, иди со мной, и я тебе покажу каждый следующий шаг. То есть свобода – это вот понимание, да, что я душа, что есть этот приоритет, если хотите, да, вот наслаждение, которое есть. И умение, то есть я учусь, как получать удовольствие от духовности, как использовать это знание для того, чтобы творить самого себя в творчестве. Я учусь любить. То есть каждый шаг вот в этом направлении, это и есть моя свобода на самом деле. То есть,
я выбираю этот
шаг. Я выбираю шаг, конечно. Я выбираю, и этот шаг, который делает меня все более и более счастливым, а умение получается...
Более совершенным, а потом более счастливым,
конечно,
да?
Конечно, совершенно верно.
То есть процесс самосовершенствования.
Это и есть, совершенно верно. Процесс самосовершенствования – это и есть свобода, возможность. Возможность самосовершенствования.
То есть возможность это есть выбрать. Да. Работу над собой, да, совершенствование себя.
Да.
Самый главный выбор,
совершенно верно,
который можем сделать в своей жизни. Совершенно. В основном мы хотим работать над кем-то. Да. И хотим совершенствовать кого-то. Человечество, людей вокруг себя, там, своих детей. Да. Всех, и забываем только одного человека на земле, над которым на самом деле нам и нужно трудиться. В смысле творить.
Да, вот это
себя.
Возможность самосовершенствовать, это и есть свобода.
А практический совет. У нас остается еще пару минут. Практический совет. Итак, вот если бы вам нужно было, знаете, так вот 60 секунд, условно говоря, с чего начинать, как двигаться?
Смотрите, я всегда предлагаю простую вещь. Я предлагаю, значит, дело в том, что поскольку Творец един, то все позитивные эмоции, которые у нас есть, это всегда проявление Всевышнего. Сесть, расслабиться, почувствовать какую-то позитивную эмоцию. Хотите любовь, если есть дети, то к детям, да? И понять, что Творец нас любит совершенно так же. И почувствовать эту любовь. Почувствовать любовь нас к детям, понять, что это Всевышний в нас. Почувствовать любовь Творца в нас. Кому-то трудно это, пожалуйста, представьте себе на природе, гармония, то же самое. То есть начните с позитивных чувств, позитивных, свяжите это с бесконечным. Вот, и научитесь, как бы, вот что Творец действительно здесь сейчас, он действительно меня любит с этого дела. Вот, а дальше вопрос, Творец, а какой у нас вместе будет первый шаг к моему самосовершенствованию? Вот, и уже
сделайте план,
да, совершенно.
И идите вместе.
Идите вместе. Это то, что говорит Всевышний Аврааму, да, и говорит каждому из нас, да, лех-леха, иди в себя.
Иди к себе.
Да, идите к себе, совершенно верно, да, так сказать, от неправильного влияния вашей страны, родных и даже родителей, да, ну вот именно в ту страну, которую Творец говорит, я вам укажу. А показать сейчас не могу, потому что в духовном как раз подъеме нельзя показать, что будет, пока ты не пришел в следующую ступень.
Я хочу поблагодарить вас, Ефим, за интереснейшую передачу, пожелать нашим телезрителям, чтобы мы сделали самый главный выбор нашей жизни, реализовав свою свободу выбора, и выбрали быть любимыми и счастливыми. Всего хорошего.
Аминь.